Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы говорим сегодня о роли, о месте и о функциях социальных медиа в нашей жизни. До сих пор мы говорили об аспектах в большей степени социальных, а теперь поразмышляем об аспекте технологическом. Как учиться ориентироваться и действовать в пространстве социальных сетей? О чем важно знать и помнить? Об этом мы беседуем с Алексеем Соколовым, исполнительным директором журнала «Фома». В этой программе мы обсуждаем социальные сети, вообще социальные медиа, как, опять же, социальное явление, какое место они занимают, не слишком ли большое место они занимают, не находимся ли мы в зависимости от них, мы как люди и даже как общество. Вот пример недавних событий в США, когда Трампа и его сторонников взяли и отключили от социальных сетей, от аккаунтов. Вот отключили тебя от социальных сетей, как будто бы нет тебя в мире, и связи порушены, и руки как будто связаны. Вот в сферу твоей компетенции входит в том числе работа с интернет-проектами вокруг журнала «Фома», с развитием этих технологий. Вот ты как никто знаешь, как это происходит. Вот для тебя самого, как человека, журналиста, является ли это проблемой? Вот это присутствие такое повышенное в социальных медиа в нашей жизни?
Безусловно, сама структура современного интернета и сама структура вот этих площадок социальных медиа, она представляет из себя проблему, и проблема эта как раз очень ярко высветилась сейчас в последнее время. Однако потенциально мы о ней знали и понимали, что она есть уже достаточно давно. Изначально одним из ключевых фундаментальных принципов интернета, на котором он создавался сначала энтузиастами, затем все больше и больше профессионалами и все более и более широким кругом людей, одним из основных принципов была вопрос равенства доступа к информации, равного права доступа к интернету со стороны совершенно разных участников и отсутствие каких-либо ограничений. Формально во многом, с технологической точки зрения, это соблюдается до сих пор. Практически любой человек способен завести в интернете собственную страницу, сделать собственный сайт и так далее. Однако ни для кого не секрет, что уже достаточно давно времена, когда интернет делался энтузиастами, прошли. И сейчас основную роль в интернете играют крупные технологические площадки, которые, как мы видим в последнее время, действительно могут проводить собственную политику, решать, у кого есть доступ в сформированный ими мир, а у кого нет. Ведь для многих людей, например, для многих пользователей в России, не существует интернета как такового, да, вот большого интернета, где люди ходят по разным сайтам, переходят на разные ссылки, что-то ищут и так далее, серфят, как это называется, да. Огромное количество российских пользователей, и это не только российская специфика, так происходит во всем мире, ограничивают для себя интернет одним, двумя, тремя крупными интернет-сайтами, на которых они проводят 90% своего времени в интернете. И для них интернет – это совершенно не свободная площадка со свободной дискуссией. Для них интернет – это то, что им показывают владельцы этих трех площадок. Разместят они в рекомендательной ленте в своей социальной сети какой-то материал, люди его увидят. Не разместят – не увидят. Здесь несколько факторов. С одной стороны, это человеческий фактор. Людям привычнее пользоваться какими-то удобными, простыми и понятными площадками социальных медиа, а не ходить по сложному, непонятному и иногда опасному интернету. С другой стороны, это вопрос доступа к интернету людей, у которых нет опыта пользоваться им на достаточно высоком квалифицированном уровне, то есть непрофессиональных пользователей, широкой аудитории. И да, эти факторы привели к тому, что на данный момент времени в интернете возникла такая угроза, как диктатура крупных технологических площадок, которые фактически могут решать, есть ты в интернете или тебя там нет. Если ты не работаешь с ними, ты можешь спокойно завести свой сайт, можешь спокойно высказываться на любую тему в рамках интернет-пространства, но увидят ли тебя, услышат ли тебя, совершенно не факт.
А что делать в этой ситуации? Вот даже если переходить от больших глобальных обобщений к жизни простого человека. Вот ты осознаешь, что ты находишься в этом мире интернета, который действует по тем законам, которые ты описал. А каким дальнейшим, не знаю, выводам, шагам, методам поведения это должно привести вот обычного пользователя, как тебе кажется?
Да, действительно, здесь можно пытаться давать какие-то советы на уровне государств и на уровне международного сообщества, говорить там об ограничении власти технологических корпораций транснациональных, о создании каких-то им альтернатив. Но это все вопросы скорее политики, чем повседневной жизни рядового человека. А если говорить о советах, которые можно дать именно простому человеку, обычному пользователю, то, конечно, главный совет заключается в том, что нужно учиться жить в интернете и овладевать техническими навыками, необходимыми для этого чуть на более высоком уровне, чем вам пытаются убедить те же самые крупные корпорации, которые говорят, пользуйтесь нашим простым интерфейсом, и у вас не будет никаких проблем. Как мы видим, будет. В интернете нужно учиться жить. Так же, как вот вы знаете свой родной город, свою родную страну, так же, как вы знаете мир вокруг себя, точно так же нужно учиться пользоваться интернетом. Чем лучше вы умеете искать в интернете, чем лучше вы умеете пользоваться различными сервисами в интернете, тем более вы независимы в нем. Нужно понимать, что любим мы интернет в том виде, в котором он у нас сложился к 2021 году или нет, он от нас уже никуда не денется. Нам придется жить в этой среде, а иногда и выживать. Потому что ситуация может быть, конечно, самая разная. Интернет становится частью нашей жизни. Точно так же, как мы никогда не застрахованы от того, что война или какая-то иная катастрофа придет в нашу реальную жизнь, точно так же мы не застрахованы от того, что это случится в виртуальном пространстве. И чем больше виртуальное пространство становится частью нашей повседневной жизни, тем важнее нам учиться жить в этом пространстве и разбираться в нем своим умом, а не делегировать принятие решений тем, кто с помощью удобных интерфейсов и больших красивых кнопочек на своих сайтах предлагает нам простые пути выживания в этом сложном мире.
А вот смотри, если к этой теме подойти с другой стороны, журнал «Фома» активно присутствует в интернете, не только журнал «Фома» присутствует, даже, может быть, это неверное выражение. «Фома» как бренд, как явление, издательский дом «Фома» присутствует на разных площадках, в социальных медиа, в разных социальных медиа, в бумаге, на сайте, присутствует так, как того требует правила той или иной площадки. Это разные продукты, разные контенты для разного типа площадок. Это принцип профессиональный, функциональный. На этом фоне возникает ли проблема говорения и принципов говорения о вере, о таком тонком и одновременно глубоком аспекте жизни человека, как вера, в формате социальных медиа. Вот насколько, допустим, форматы, как там, не знаю, «Пять фактов о Рождестве» являются миссией? Не получается ли так, что вот этот вот совершенно такой особенный, смысложизненный, как бы мы сказали, контент помещается в ряд других тем, другого развлекательного содержания медиа?
Есть такая немного шутливая поговорка «понять значит упростить». К сожалению, это вещь, которой характеризуется любое средство массовой информации, вне зависимости от того, речь идет об интернете, о радио или о печатной СМИ. Пересказать что-то простым языком, объяснить по-простому, всегда содержит в себе риски слишком упростить, примитивизировать, выплеснуть вместе со сложными словами и терминами какие-то тонкие, но важные, значимые смыслы. И поэтому, в общем-то, вся журналистика, любая, политическая, экономическая, но в первую очередь, конечно, журналистика, которая пытается говорить о смысле, о вере, о вечности, это всегда определенная, очень сложная попытка удержать баланс между простотой, понятным форматом изложения своей мысли и ее глубиной. В этом плане интернет, конечно, создает новые интересные творческие вызовы, но мне не кажется, что он здесь фундаментально и серьезно отличается от того, что происходит в более классических вариантах СМИ, в печатных, там, в радио, в телевидении, все равно в любом случае мы видим людей, которые удовлетворяются тем, что прочтут статью на сайте или в газете, посмотрят видеоролик. А есть люди, которые, посмотрев, прочитав, понимают, что им нужно что-то большее. И в результате мы видели и продолжаем видеть людей, которые через чтение нашего журнала приходят там к личному диалогу с священником, находят себе духовника, начинают самостоятельно более глубоко разбираться и рано или поздно все равно приходят к чтению книг, к более серьезному, осмысленному отношению к вере. Мы здесь не переоцениваем свою роль. Мы не пытаемся, в отличие, кстати говоря, от некоторых технологических корпораций, которые убеждают людей, что они способны им полностью заменить в жизни все, и СМИ, и воспитателя, и дворецкого, и собственного финансового консультанта, мы на это не претендуем. Мы понимаем, что задача журнала «ФОМА» – заинтересовать, зацепить, где-то ответить на вопрос, когда человек не знает, у кого ему спросить, быть одним из многочисленных посредников, потому что монополия на информацию в интернете, ну, может быть, такое и можно представить как некое антиутопическое, да, общество, но вот монополия одного человека на проповедь Слова Божьего, это, конечно, безусловный нонсенс. Церковь существует и действует совершенно по-другому.
Это был Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы говорим о социальных медиа, и существенным аспектом этого вопроса для нас является аспект личностный. Как человеку не потерять себя в этом море технологий? Есть такое выражение, что социальные медиа – это пятая власть, после трех традиционных ветвей власти и четвертой власти – СМИ. Наш следующий собеседник со своей стороны проблематизирует эту тему. Если есть власть, значит, есть вопрос, а кто я перед этой властью и в чем моя ответственность, чтобы с этой властью выстраивать грамотные и конструктивные отношения. Об этом мы говорим с Полиной Калазариди, интернет-исследователем, преподавателем Высшей школы экономики. Полина, вы как человек, который как социолог, историк, культуролог, антрополог изучаете интернет-коммуникации как ученый. То, что мы наблюдали в последнее время в США, как оцениваете, является ли это каким-то особенным новым кейсом для вас? Если да, то каким, о чем этот кейс?
Ну, вы знаете, интересный вопрос, потому что я, занимаясь технологиями как исследователь, много думаю о том, в какой момент мы начинаем говорить, что вот здесь произошло изменение радикальное, да, а здесь скорее продолжение уже существующих тенденций. И понятно, что этот вопрос, он в момент никогда не может быть решен, он уже определяется постфактум. Да, то есть через 20 лет нам уже как-то утвердится, забронзовеет мысль о том, что мы наблюдаем прямо сейчас с вами. Но из синхронного времени, да, я, конечно, вижу отчасти продолжение тех тенденций, которые уже были, и их проявление в некотором событии или в нескольких событиях, которые уже, в свою очередь, наверное, будут нести другие новые последствия. Что я имею в виду? Что, с одной стороны, само по себе обращение социальных медиа к такой, даже не обращение их, то, что они берут на себя роль, в том числе, общественных регуляторов, ну, вещь не новая. Да, и блокировки были, и как бы где-то они регулировались национальными законодательствами в первую очередь. Иногда это некоторые нормы, которые принимаются в одной стране, дальше транслируются на другие. Да, такая получается транснациональная история. С другой стороны, все-таки масштаб происходящего, он превышает, наверное, предыдущие истории. И совпадая с какими-то другими тенденциями вокруг социальных медиа, про которые мы можем сейчас поговорить, мне кажется, становится какой-то такой вешкой важной. То есть тем, что отмечает, что вот все-таки уже какие-то новые пошли тенденции, перелом в отношении к тому, как соотносятся там социальные медиа и демократия, вот он буквально на наших глазах как-то оформляется. Ну, смотрите, ведь история с Трампом, она же не с Трампа начинается. Она начинается с, по крайней мере, с Обамы. когда в США к власти приходит президент, а огромная часть медиакомпаний которого проходит в Твиттере. И это, в общем, и исследователями, и там экспертами, журналистами расценивается как «Вау, это классно, это здорово, это президент, который не прибегает к посредникам, к медиа, да, который напрямую общается с людьми, им там отвечает, да, общается с другими политиками». Дальше мода на вот это взаимодействие, она оказывается не просто мода, она оказывается большой тенденцией во всех странах. Там и твиттер-дипломатия развивается, и, собственно, в России мы помним, Дмитрий Анатольевич Медведев тоже завел эту традицию, которая до сих пор отчасти работает, да. И при этом как бы социальные медиа и медиа, которые обычные, да, средства массовой информации, как принято говорить в российских исследованиях, они как-то в разных странах по-разному оформлялись. Кто-то, значит, где-то большую роль играют СМИ, где-то в каких-то сферах, да, где-то социальные медиа – это уже как норма, да, это уже не новые медиа, это уже базовая, привычная вещь такая. И в общем-то, ну, Обаму это 10 лет назад, да, за это время действительно оформляется как-то ощущение, что, ну, это какая-то норма вещей, да, в политической коммуникации, я имею в виду. Ну, да, вот социальные медиа, вот там, не знаю, Макфол пишет в Твиттере, и там еще кто-то пишет в Твиттере, даже уже новости ориентируются на это. Никакого сюрприза. Когда приходит Трамп, тоже во многом как президент из Твиттера, к этому совершенно другое отношение как раз у исследователей, у экспертов в англоязычном мире. Типа, ну, это не то, да, это не так, как с Обамой. И отчасти действительно, как бы, у Трампа же не компания, которая часть вот этой... То есть мы про Обаму до... президентской кампании мало что знали. А у Трампа Твиттер был давно, еще когда он не планировал быть президентом, был довольно тоже таким шумным и ярким там. Параллельно, да, это вот одна линия с американскими президентами. Есть другая параллельная линия, тоже очень важная, о том, как вообще социальные медиа помогают или мешают там демократии, изменению общества в какую-то, сейчас можем пока оставить это, да, какую-то лучшую сторону. И там же тоже история начинается с того, что уход посредников, больших медиа с их там где-то заскорузлостью, тяжеловесностью, коррумпированностью и так далее, это здорово, это позволяет людям открыто высказываться, говорить друг с другом, сетевое общество, меньше иерархии. Вот Мануэль Кастельс об этом много писал и говорил. Проходят какие-то годы, и оказывается, опять же, вот в том же русле исследований, которые говорят там о демократии, всем таком, что нет, там появляются какие-то лживые новости, которые называют фейковыми. Оказывается, люди вообще начинают какую-то ерунду верить вместо того, чтобы всем идти читать классные книги. Оказывается, там книги, статьи и так далее. Да, а люди начинают там дезинформацию распространять, гадалкам в WhatsApp записываться. В общем, не то, что-то происходит. И тут, ну, самые разные. Я сейчас как бы набрасываю такие разные негативные вещи. Соответственно, образ вообще социальных медиа как проводника добра и справедливости, он меркнет. Ну, там еще подмешиваются периодически какие-то скандалы с IT-компаниями, да, что они, оказывается, вовсе не такие дружелюбные, милые, а, в общем, похожи на нормальную такую индустрию. В общем, к 2020 году мы приходим с не просто с ощущением, я сейчас имею в виду, говорю «мы», имею в виду как раз вот, ну, наверное, такую, что ли, международную исследовательскую среду и в первую очередь, да, хотя сама я ее скорее изучала вот в этой теме, да, все-таки у меня чуть другие темы, но скажем так, такое глобальное поле экспертно-исследовательское, оно пришло к 2020 году не просто с недоверием или непониманием того, что такое социальные медиа, а именно с разочарованием. Это очень важно, потому что если бы просто, ну, вот какая-то там штука, там люди общаются, ну вот она не очень, да, там как-то в Твиттере все не очень хорошо складывается, там Трамп, его сторонники, надо их, конечно, как-то с ними что-то делать, да, если бы говорили так в Америке, это было бы одно, а то, что это некогда было таким символом возможных благополучных изменений, оказывается, ну, приводит именно к реакции разочарования и такому, такой ностальгической утопии, что вот могло бы быть, но не случилось. Вот, такие две истории, наверное, важные про трансформацию того, как воспринимаются социальные медиа.
А что мы в этом смысле сейчас вправе думать о статусе социальных медиа в нашей жизни, об их роли, об их удельном весе в нашей жизни? Вот отключили человека от социального медиа, от аккаунта какого-то, да, насильственно отключили, и человека как будто нет, порушились связи, и жизнь сильно усложнилась. Мы вправе говорить о том, что социальные медиа – это пятая власть. Вот после четвертой власти, которые были такие традиционные медиа, пятая власть. И тогда большой вопрос, а кому эта власть принадлежит? Вот в истории с Трампом большую роль сыграли две крупнейшие корпорации – Android и Apple. И встает вопрос, если это пятая власть, то у кого она находится, у корпорации? Вот что вы, как социолог, об этом думаете?
Действительно, пятой властью интернет периодически, даже интернет, прям целиком интернет называли. Уильям Даттон, такой есть исследователь, был руководителем Оксфордского интернет-института, у него есть, вот натурально так, статья и называется, про интернет как пятую власть. Знаете, тут все-таки первый вопрос, кто такие мы? Потому что если мы сейчас уже говорим о том, что мы – это пользователи, то надо иметь в виду несколько вещей. Да? Во-первых, пользователей огромное количество сейчас, пользователей интернета по всему миру. И наличие аккаунтов в социальных медиа не является чем-то исключительным или ну, таким, что требует осознанного, рефлексивного, как будто бы не является. И сейчас я поясню, почему как будто бы. Тем, что требует какого-то осознанного, рефлексивного подхода. Ну, как, не знаю... Это часто, во-первых, телефон уже, смартфон покупается с предустановленными какими-то приложениями. Потом часто люди устанавливают приложения, потому что, ну, у всех есть, вроде так удобно, и все. Но дальше начинается странная история, потому что когда вы, не знаю, когда вы, допустим, пишете статью в газету, то, не знаю, даже письмо в газету, я думаю, был такой жанр, не знаю, как он сейчас развивается. Как бы есть ощущение, что человек обращается к кому-то, и ну, ситуация написания какого-то текста, она оказывается несколько новой и требует какого-то выбора, вот что я сейчас делаю, да, такой рефлексии, какой-то ответственности. А поскольку посты в социальных медиа происходят более спонтанно часто, да, ну, там, все постят там, в Инстаграм, допустим, про свои поездки. Вот человек заводит в Инстаграм, тоже начинает постить. Да, соответственно, это больше подстраивается под тот контекст, в котором люди вообще живут. Еще в середине нулевых было такое исследование большое, в Ivy Post, антропологическое, где исследователи показали, как в разных странах мира отличается вообще роль социальных медиа для разных групп людей. Где-то они будут говорить о политике, где-то вообще ни в коем случае. В некоторых ситуациях, там, допустим, какая-то личная информация, не знаю, номер ИНН или паспорта, оказывается приватной, а в каких-то местах, там, странах свои документы. Вот. И, соответственно, из 2021 года сложно сказать, что пользователь – это какая-то общность такая, одинаковая, однообразная по всему миру или даже в рамках одной страны, которая может осознать, что вот, ну, мы находимся под действием власти корпораций, да, или что, наоборот, мы, как пользователи, должны взять эту власть. Мне кажется, что в первую очередь, тут, когда мы говорим о власти, стоит задуматься о том, вообще, как себя понимаем мы, люди, как пользователи. Да, и это немножко похоже на ну, то, что как вообще люди заживаются с какими-то новыми условиями, как люди начинают жить, например, в больших городах, да, становятся горожанами, соответственно, больших городов. То есть это как похоже на процесс урбанизации, который был век назад. Просто жить в городе, быть горожанином – это немножко разные вещи. Да, это значит там, разделять определенным образом приватные или публичные, или, по крайней мере, думать о таких различиях. При этом я не считаю, что пользователь прям обязан вот обо всем там подумать, и потом уже значит, лезть там в Твиттер, Инстаграм или еще куда-то. Нет, скорее я тут имею в виду, что вот это как бы, приложение-то мы ставим, а рефлексия от того, что мы в них делаем, она уже на нас лежит. Да? Это здорово, по-моему, потому что позволяет людям по-разному очень конфигурировать свои отношения и с теми людьми, с которыми мы общаемся через социальные медиа, и с самими платформами. И я полагаю, что власть корпорации сейчас... Ну, то есть, с одной стороны, она велика, тут чего отрицать, да? Все-таки это те, кто строит, создают ту инфраструктуру, в которой мы в онлайн-жизни живем. С другой стороны... Ну, и понимать это стоит. С другой стороны... Многие вещи остаются гибкими. И если не говорить только о монополиях, да, о крупных, совсем крупных сервисах, то все-таки все еще мы живем в ситуации, где множество, и я думаю, будем продолжать жить, да, где множество медиа, где можно экспериментировать с тем, как возможно общаться и быть там. Но, повторю, это возможность экспериментировать и как-то брать часть, по крайней мере, может быть, не власти, но попытки управления собой, да, чем-то, что связано непосредственно с пользовательской жизнью, она не происходит автоматически. Да, она требует какой-то отдельной такой практики, размышления.
Это была Полина Калазариди, преподаватель Высшей школы экономики, интернет-исследователь, кандидат социологических наук. На этом мы завершаем наш сегодняшний разговор. С вами был Константин Мацан. До свидания. Берегите себя и друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».